Формула смысла.
9 часов, почти 9 минут московское время. Мы снова в эфире на прямой связи со студией. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день, Ольга.
Здравствуйте, Ростислав. Я бы вот хотел наш разговор начать с очень любопытного текста вашего, Ростислав, который я прочел, свежий, насколько я понимаю. Называется он «Непотопляемый Порошенко. Какая из него выйдет сыворотка от украинства?». Начинается он с того, что вы предлагаете Петра Алексеевича после того, как он отойдет в мир иной. Ну, действительно, все мы смертны, чего уж там. Вот его фигуру, а я бы сказал даже... чучело Петра Алексеевича поместить в экспозицию Киевского исторического музея. Текст такой ироничный, очень, ну, такой резкий, любопытный, я с удовольствием его прочел. Скажите, а почему вот вы решили обратиться все-таки к фигуре Петра Алексеевича вот именно сейчас?
Ну, понимаете, все происходит именно сейчас. Если бы я к ней обратился бы 2 года назад, я к ней, кстати, и тогда обращался, вы бы тоже бы спросили, почему это происходит именно сейчас. Просто именно сейчас, да, Порошенко продемонстрировал свою непотопляемость. Понимаете, он и раньше добивался успехов явно себе не по росту. Потому что я вот никогда не мог себе представить, даже когда он уже стал президентом, я не мог себе представить, что его коллеги по украинскому олигархату такую глупость допустили. Более того, что такую глупость допустили американцы, которые контролировали Украину и контролируют на сегодняшний день. Потому что из всех украинских политиков, из всех украинских олигархов, Порошенко, очевидно, ну как, наименее подходящий для этого человек. Там, конечно, все предают, там все врут, и там все работают исключительно для себя. Но Петр Алексеевич является квинтэссенцией всего этого. То есть Петр Алексеевич самый жадный, самый лживый и самый большой предатель. То есть остальные хотя бы знают, что они врут и предают. Им, правда, не стыдно, но они это знают. А Порошенко, в принципе, не считает то, что он делает, ложью или предательством. Он уверен, что именно так и должен жить человек. То есть, что именно это-то и соответствует человеческой природе. Что он прав, не правы окружающие. Вот. И поэтому, безусловно, поскольку его характер был прекрасно известен. Кстати, я не знаю на Украине... опять-таки, крупного политика там, или олигарха, которые бы так или иначе не пострадали бы от действий Порошенко задолго до того, как он планировал свое президентство. То есть еще когда он там был, пробился в секретари Совбеза при Ющенко, он уже тогда развернул, кстати, массированную кампанию изъятия чужого имущества. Ну, понятно было, что, чем он будет заниматься. И понятно было, что он абсолютно не будет, кстати, реагировать на американские интересы. Потому что если на Украине, в общем-то, не только ее руководящие структуры или люди, относящиеся к ее политической или финансовой элите, говорят, что нет государственных интересов, это миф. Государственных интересов нет, это просто придумали для того, чтобы пудрить мозги народу. Вот, они даже не понимают, что если есть государство, то все равно есть государственные интересы. Вот. То Петр Алексеевич в этом уверен больше всех. Для него это вообще просто неоспоримо. Он это даже говорить не будет, настолько это для него банально. Вот. И поэтому Петр Алексеевич считает, что и американских государственных интересов тоже нету. Это тоже миф для того, чтобы пудрить мозги народу. И поэтому он совершенно, кстати, уверен, что надо просто там где-то договориться с Байденом, там что-то раздеребанить, что-то поделить. Но более того, у него его, кстати, жадность и лживость накладывается на его отношение, кстати, к государству как к прикладному такому инструменту, который должен обеспечивать его собственный грабеж. И поэтому... когда он работает с тем же Байденом, он даже зная, что Байден знает, что он его попытается обмануть, все равно пытается положить в свой карман там не 30 или 40%, как ему было положено, а 60 или 70%. То есть он пытается еще и на ходу, на кривой козе объехать того же Байдена. Там просто по пленкам их переговоров видно, как, допустим, Порошенко совершенно откровенно врет ему по поводу, скажем, там, Яценюка, которого Порошенко все время пытается сожрать, значит, с первого же дня. И по понятной причине, потому что у Яценюка, как у премьера, было больше возможностей для того, чтобы грабить страну, чем у Порошенко президента. Ну, просто потому, что по отношению к Порошенко Яценюк был еще и сильным премьером, у него было достаточное количество полномочий и опора в парламенте, минимум в первый год-полтора его власти. Но Порошенко рассказывает Байдену, ну, просто в отчаянии, что такой прекрасный человек, как Арсений, к сожалению, потерял поддержку большинства в парламенте не потому, что Арсений плохой, потому что плохие там Тимошенко, там еще кто-то там, этот Садовый, мэр Львова, декларация, которая отказалась принимать, там Ляшко, другие люди. Арсений хороший, Порошенко за него всей душой стоит. Не может он его просто вот удерживать, потому что все нападают на Порошенко, а сами господа американцы, к сожалению, не могут этих негодяев загнать в стойло. Поэтому придется Сеню сдавать. И когда ему говорят, что надо назначить, уже забыл фамилию, уже трогательную девушку, которая была у него министром финансов, а потом уехала грабить не то Таити, не то Гаити, значит, не то Пуэрто-Рико, извините. Вот, Порошенко тоже говорит, не могу, нет за нее большинства в парламенте. Есть только за моего Гройсмана. Вот за Гройсмана готов проголосовать весь парламент. А за всех остальных, к сожалению, нет. Он просто врет. И я думаю, что он понимает, что Байден знает, что он врет. Но, тем не менее, он пытается тех же самых американцев объехать на кривой козе. Американцы это тоже должны были знать и прекрасно должны были понимать. Тем не менее, они проталкивают Порошенко, нет, и помогают ему. Хоть, ну, скажем, с моей точки зрения, от той же Тимошенко пользы было бы больше. Она, конечно, тоже пыталась бы и приврать, и украсть там где-то больше, и где-то обмануть. Но она бы не делала бы это так естественно, как Порошенко. Порошенко даже претензии нельзя предъявить. Он верит в то, что говорит. И верит в то, что он делает. Вот. Поэтому, поскольку Порошенко является вот такой вот квинтэссенцией украинства, да, потому что что такое украинство? Вспомните эти самые анекдоты, которые отражают внутреннюю сущность, да, так сказать, душу народа. Что бы ты сделал, если бы был бы царем, да, я бы нацеливал себе корову и втик. Ну, то есть украл бы корову бы и сбежал. Вот та самая логика. То есть, и Петр Алексеевич в этой логике всегда действовал. Единственное, что он оказался слишком жадным и слишком самоуверенным даже для того, чтобы сбежать. Он и сейчас остался на родине. И сейчас пытается вернуться к власти. А рискует он очень многим, потому что его откровенно ненавидят. Значит, ненавидят в том числе и за то, что он оказался таким успешным. Потому что многие из тех, кто его ненавидит, хотели бы быть на его месте, но не могут этого сделать. И Порошенко должен знать, что его в любой момент могут там поймать и повесить, если на улице выйдет толпа. Не в тюрьму посадить, а именно повесить. И должен понимать, думаю, понимает, он не абсолютно идиот. В общем-то, может быть, не очень грамотный, да, не очень интеллектуальный, но вполне, достаточно умный человек, да, как мы говорим, с народной хитринкой, да, или с народной мудростью. Вот примерно такой человек, он способен здраво оценивать ситуацию. И тем не менее он не уехал из страны, у него такая возможность была и остается. При том, что у него денег хватит на несколько поколений. И сейчас их сохранить значительно проще, чем будет там через год, два, три. А год назад было еще проще их сохранить. Если ты уезжаешь из страны и где-то там тихонечко оседаешь, так не отсвечивай. Кстати, Яценюк так и сделал. Он периодически приезжает на Украину, там где-то говорит, что он собирается принять участие в большой политике, но большей частью он живет за ее пределами и не отсвечивает со своим удачно там этим самым нацеленным миллиардом, а может быть и полутора. Так вот, Порошенко все в этом делал. Он хочет вернуться во власть. И понимаете, у него 25%. И хоть оппоненты Порошенко смеются над тем, что у него 25%, но извините, у Зеленского уже даже по показаниям придворных астрологов тоже там 37%.
38, да, я смотрю последние рейтинги.
И Порошенко второй. Видите, Порошенко второй, он дышит в затылок Зеленскому, при том, что у Зеленского рейтинг за это время упал, а у Порошенко подрос. И это как раз показатель того, что Порошенко остается стабильно, остается все это время с очень хорошим рейтинговым показателем в рядах топ-политиков. Ющенко вылетел, Янукович вылетел, о Кучме уже мало кто вспоминает, только при соцопросах говорят, что был там то ли лучшим, то ли худшим президентом Украины, уже неважно. Кравчук не пытается вернуться во власть, хотя, например, Ющенко и Кравчук живут на Украине, отбыли только по одному президентскому сроку, Кравчук даже первый срок не отбыл. Теоретически могут баллотироваться опять, но у них нет 25% рейтинга. Хотя, опять-таки, народ там при опросах периодически ставит там Кравчука чуть ли не на первое или на второе место. Там. Вот, там. То есть, теоретически, вроде бы, могли бы, да, но рейтинг президентский есть у Порошенко. И очень неплохой рейтинг президентский. И это показывает, что у него есть достаточно серьезная опора в обществе. Повторяю, у человека, которого искренне ненавидят. Ведь не случайно же проголосовали против него. И более того, на выборах, на которых был избран Зеленский, на победил бы даже телеграфный столб, если бы он бы вышел бы во второй тур с Порошенко. То есть там побеждал любой, вопрос только с каким отрывом.
А как он этим растущим рейтингом воспользуется?
Ну, пока что собирается пользоваться Петр Алексеевич.
Ну, вот я про Петра Алексеевича спрашиваю.
Извините, Ольга, не очень понял. Кто воспользуется растущим рейтингом?
Как Петра своим растущим рейтингом воспользуется Петр Алексеевич?
Кто? Ну, вот так вот я говорю, Петр Алексеевич пытается вернуться во власть, да? Причем вернуться именно в президентство. Он там пытался в свое время выторговать себе премьерство, но опять-таки это как ступенька к президентству, к возвращению на президентскую должность. Нет, он себя по-другому не мыслит. Он абсолютно уверен, что он должен управлять Украиной, причем он отбудет второй президентский срок, он будет пытаться выйти на третий, там, четвертый, пятый, десятый или вообще пожизненно как-то себе оформить, но он не видит себя вне украинской власти. Ну, просто потому, что в любой другой стране он, кстати, во власть зайти не может. Но, повторяю, здесь проблема не Порошенко. Здесь проблема вот в этих вот 25%, которые завтра могут стать 30% у Порошенко. И, кстати, Порошенко выступает с позиции крайне правых. Ну, то есть он-то, конечно, сам по себе в душе не нацист. Он мог бы быть кем угодно. Значит, любую идею защищать, лишь бы, кстати, держаться мертвой хваткой за власть. Но он сейчас выступает с позиций крайне правых, по крайней мере, риторика у него такая. И это тоже тревожно. Потому что, повторяю, у Порошенко есть нюх и воля к власти. Он из ничего, будучи никем и ничем, пробился среди зубастые ряды украинских олигархов и политиков и стал президентом. У него, да, была у него такая детская мечта, идея фикс. Но мало ли кто там кем хотел стать. Значит, так вот он пробился, он добился, он реализовал эту свою детскую мечту. При том, что вокруг него стояли люди, которые никоим образом не должны были ему это позволить сделать. Потому что прекрасно его знали, потому что знали, что это будет удар по ним. И тем не менее, даже в таких условиях он сумел пробиться, и его не надо недооценивать. Он достаточно адекватно оценивает всегда обстановку. Значит, и пытается эту обстановку применить к своим интересам.
Ростислав, ну вот вы говорите адекватно. С одной стороны, вы сказали о том, что его там вполне возможно, что если он там попадется в какой-нибудь толпе, его просто повесят, даже не в тюрьму отведут. И, в общем, действительно, я согласен абсолютно, что над ним, особенно там сразу после выборов и особенно после того, как он, да, там начали раскручиваться все эти истории с, да, там, с тем, что происходило, и с коррупцией и так далее, ненависть к нему, ну, там зашкаливал. Но он при этом не испугался. Ведь все говорили, что ну все, Порошенко там уже завтра окажется где-нибудь в Испании там, или еще где-то, да, в какой-то стране, где он уже приобрел там себе недвижимость и подготовил запасной аэродром.
Извините, я вам напомню, что это не первый раз, когда Порошенко не спался. У Порошенко действительно есть такой элемент безбашенности. Он когда ломится к власти, да, его ничто не останавливает. Он, с одной стороны, он всегда боится чего-то неизвестного, но все люди боятся неизвестного, а у Порошенко слишком много неизвестного. В этом отношении он, может быть, немного трусоват. Но когда он вот, решил и двинулся, да, он плет вперед, как танк, и ничего не боится. Я вам напомню, что Порошенко – единственный украинский политик, который приехал в Крым во время Крымской весны. Единственный, кто пришел практически без охраны, пришел к толпе своих идеологических, идейных противников около Верховной Рады. Он пришел, когда там уже не было никаких сил, которые в состоянии были поддержать украинского политика. Там находились только пророссийские митингующие. И Порошенко к ним пришел туда. Да, его прогнали. Его там, кстати, тоже чуть не разорвали. Но он не побоялся. И, кстати, это было его шагом к президентству. Потому что он тогда продемонстрировал, почему потом говорили, вот Порошенко будет президентом мира. А он поехал вроде бы как договариваться. Он вышел к людям. Да? Значит, поэтому многие, кто голосовал за него в 2014 году, я понимаю, что там были массовые, кстати, подтасовки и так далее, но тем не менее за него и голосовали тоже. И многие, кто за него голосовал, считали, что он поедет в Донбасс и закончит войну. Да, Ольга, вы хотели что-то сказать?
Нет, просто у нас были небольшие помехи и сложности со связью. Сейчас вроде бы все наладилось. Был небольшой провал.
Но, с другой стороны, вы, вот, Ростислав, в своей же статье вы по поводу, как раз написали, там мне очень понравилась фраза, что Порошенко сочетает бесшабашную смелость с изумительной пугливостью. Я здесь согласен. Но вы там приводите историю с Аваковым. Да? Это человек, который, в общем, сыграл определенную роль потом в судьбе Порошенко, да, во вторых выборах. И да, там, то, что Порошенко в свое время не смог его додавить, да, это сказалось и в том числе и на выборах, которые он проиграл.
Ну, понимаете, опять-таки, я же говорю, что Порошенко, да, это квинтэссенция украинства. Почему я говорю, что из крови Порошенко получилась бы хорошая сыворотка от украинства? Да, потому что вы знаете, что всегда надо взять наиболее агрессивный штамм, да, его, кстати, адаптировать, и после этого вы получите иммунитет от соответствующего вируса. Ну, а вот в Порошенко этот штамм украинства наиболее агрессивен. Да? Он, кстати, Порошенко объединил в себе все вот стороны этого процесса, все варианты они в нем находятся. Вот. Значит, и поэтому точно так же, как на Украине, все украинствующие, подчеркну, не все население, да, а все те, кто причисляет себя к украинцам. Почему я говорю украинствующие? Потому что среди них бывшие русские, бывшие грузины, бывшие армяне, как Аваков, да, там, бывшие грузины, как Саакашвили, там, евреи, как Коломойский, кто угодно. Значит, но все они в результате оказываются каким-то таким собирательным образом украинца, причем не политической нации, а какой-то абстрактной нации по принципу «мы здесь живем». Вот. Это, значит, так вот, все украинствующие на Украине абсолютно уверены в том, что все в этом мире решается в Соединенных Штатах. Даже в какой момент взойдет солнце. И взойдет ли оно вообще. И поэтому все они пытаются на любые свои действия получить санкцию Соединенных Штатов. Я напомню, что Коломойский почти сверг Порошенко. Но когда посольство ему сказало «нельзя», он сразу же остановил государственный переворот и убрался из страны. Сейчас Коломойского преследуют американцы, значит, против него возбуждены уголовные дела. Он не может жить нигде, кроме как на Украине. Но он все время пытается с американцами договориться с тем же Трампом против демократов. Если сейчас демократы выступят и скажут, что Игорь Валерьевич, в принципе, хороший человек, обижает его негодный Трамп, вся пресса Коломойского сразу же развернется налево кругом, и вместо того, чтобы возмущаться мерзкими соросятами, как они сейчас это делают, будут превозносить демократов, Сороса и гнобить этого самого Трампа и так далее. Да, Коломойский там пытается пугать Соединенные Штаты тем, что вот он сейчас будет договариваться с Россией, хоть с ними кто в России договаривался-то не будет. Но, тем не менее, санкцию на продолжение своего существования он пытается получить там, пытается с ними договориться. И точно так же Порошенко. Будучи, ну вот в принципе он понимал, да, что Авакова надо давить. Причем у него есть образование юриста-международника. Он заканчивал Киевский институт международных отношений. Значит, он должен хотя бы более-менее адекватно оценивать внешнюю политику Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты на протяжении не то что десятилетий, столетий никогда не вмешивались во взаимоотношения между своими подручными. Да ты его хоть убей. Главное, что про американский политик, если ты его уже убил, да, ну, все, разведем руками, можем сказать, что да, ты поступил нехорошо, но никто тебя там свергать или обижать не будет.
Ростислав, мы должны сейчас уйти на новости и сразу после выпуска вернемся в студию и продолжим этот разговор.
Формула смысла.
9:35, московское время. Мы вернулись в программу. Напоминаю, в этом часе на прямой связи со студией президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Если есть вопросы, 5533 Вести и плюс 7903-176-363, смс-портал, WhatsApp и Viber, все работает.
Да, и снова здравствуйте. Ну и тогда заканчиваю, кстати, прерванную новостями мысли. Вот, то есть даже в этом, да, вот в запретах, в своих страхах, Порошенко является типичным представителем украинства. Вот есть флажки, да, значит, за которые нельзя забегать. Флажки – это Соединенные Штаты, их решение. И он не забегает. То есть ему ведь не сказали «нельзя трогать Авакова». Ему просто не сказали «можно». И он поостерегся. На всякий случай он сделал вид, что Авакова просто нет, не существует. Но он не продолжил его добивать. Он несколько раз жаловался Байдену на Авакова. Да? Ему надо было только получить информацию. Байден ему не говорил, нет, нельзя. Петр, нельзя трогать Авакова. Байден так, значит, я подумаю, я скажу, мы с ним поговорим. Но он ему не говорил, все, Петр, можешь его снять с поста и назначить другого. Не запрещал и не разрешал. И Порошенко не решился. А я хочу напомнить, как вот в том же Крыму, да, этот командир авиабазы вводил на прорыв российских кордонов, да, там, чуть ли не под пулеметы, в психическую атаку своих летчиков под украинским и советским знаменем и под скандирование «Америка с нами». И точно так же все эти бандиты, которые ехали воевать в Донбасс, они тоже кричали местному населению «Америка с нами». И в социальных сетях до сих пор украинствующие пишут всем «Америка с нами». Они пытаются нам недотепам объяснить, что мы зря сопротивляемся. Все уже решено. Америка с ними. Вот знаете, как в эту самую Великую Отечественную войну, значит, немцы разбрасывали листовки там, или в мегафон кричали: «Русский, сдавайся, мы тебе дадим хату, бабу и корову. Иди в теплый плен». Так они просто на хате, бабе и корове пытаются сэкономить. Зачем их отдавать, если можно оставить себе? Значит, если достаточно просто объяснить: «Америка с нами». Значит, больше, знаю, смысла дергаться нету. Выбор сделан. Все. Начальник сделал выбор. И вот, ну, Порошенко точно так же, вот для него эти страхи и запреты, да, они типичны для, я даже не скажу для типичного украинца, да, а для украинства как явления. Потому что каждый в отдельности, значит, украинствующий, да, может по-разному к этому относиться. Но когда они становятся явлением, то Америка становится центром мира. И решение Америки является абсолютным и не подлежащим обсуждению. Это не мешает хитрить и ее обманывать по пустякам. Ну, именно по пустякам, там, в деньгах. Да? Значит, а стратегические решения обсуждению не подлежат. Можно просто попытаться упереть себе там чуть больше, чем положено, значит, занизив общее количество, да, чтобы вроде бы как твой процент выглядел самым приличным. Значит, но нельзя не выполнять указания из Вашингтона или нельзя действовать, даже если у тебя прямых указаний, кстати, нету. Значит, вот это страхи Порошенко. Ну, не только в этом. Он боится всего, что ему неведомо, но неведомо ему только лишение Вашингтона. Он считает, что всех остальных он может 10 раз объегорить, там, значит, обмануть, подписать и не выполнять, значит, сказать и тут же отвлечься от своих слов и так далее. Причем это относится как к гражданам Украины, так и к целым странам. Он же совершенно спокойно, глядя в глаза своим партнерам по нормандскому формату, я не говорю России, да, он ее обманывать собирался с самого начала. Но он, глядя в глаза французам и немцам, пожимал плечами и говорил, что вы от меня хотите. Ну да, обманывали, а что нам было делать? Вот, да, обманывали. Так, мы же правильно обманывали.
Почему бы, если там, да, представители Евросоюза не обманули Януковича, глазы, глядя ему в глаза, да, в свое время, почему бы теперь украинцам, да, и украинским политикам не обманывать?
Ну, мы же правильно обманывали. Это же, ну, в полном соответствии с указаниями американцев. Мы так и обманывали. А вы что, против, что ли, да? И не понимает, как может Макрон и Меркель там им возмущаться.
Ну, вообще, на мой взгляд, если вот эта вороватость, о которой вы говорите, да, она-то, собственно, в системе взаимоотношений холоп-барин, да, она присутствует всегда, да, там такой хитрован холоп, который там, с одной стороны, понимает и признает над собой власть, но всегда каким-то образом пытается, да, там где-то объегорить, где-то обмануть, чего-то припрятать себе и так далее, и какие-то преференции себе там заработать. Ну, мне кажется, это абсолютно классические, да, литературные, я бы сказал, ну, такие,
знаете,
взаимоотношения.
Меня это удивляло еще в самом начале 90-х, когда еще даже не сформулировав эту цель официально, украинское руководство уже неофициально говорило, что вообще-то наша цель, да, это вступление в Европейский Союз. И я тогда спрашивал, значит, у этих сторонников евроинтеграции, но помимо того, что я не понял, как можно не видеть, что вас туда не собираются принимать, да, но я у них спрашивал, только что, вот буквально секунду назад, вы говорили, что вы не будете поддерживать интеграционные механизмы тогда еще в рамках СНГ, потому что это возвращает вас к новому союзу, а вы хотите чистой, незамутненной независимости. И тут же через секунду вы говорите, что ваша чистая, незамутненная независимость будет наиболее ярко проявиться, как только вы вступите в Европейский Союз. А в Европейском Союзе ограничений, нормативов и всего прочего значительно больше, чем было в Советском Союзе. И значительно меньше самостоятельности, особенно для таких второстепенных или третьестепенных держав. Особенно при вступлении вам прописывают сразу же целый список обязательств и отвлечений, чего вы обязуетесь никогда не делать и кого вы обязуетесь всегда слушаться. Так подождите, что же с союза в союз-то? Вы определитесь. Вам что надо? Союз? Тогда надо из разных союзов выбирать лучший. Тот, который больше соответствует вашим интересам. Или вас интересует независимость. Тогда здесь ни при чем Европейский Союз. Сидите себе независимыми.
Ростислав, но тут ведь история еще в том, ну, если мы о чистой, да, ситуации говорим, что тебя в этот союз не берут. Да, но уже прописывают тебе правила и, да, там, и вгоняют в какие-то рамки. Ну, мы же видим, да, вся эта и земельная реформа, и другие реформы, и вся вот эта вот история ради кредитов МВФ и ради там еще-то там. Евросоюз все время выставляет какие-то как раз ограничения, да, там, и какие-то рамки, в которые загоняет, но при этом все понимают, что никакой союз, ну, в ближайшее время-то точно, да и в среднесрочный, и в дальнесрочный, да, никто Украину не собирается создать, но при этом уже все ограничения, они вот, уже здесь.
Ну, вы понимаете, Гия, если бы вы бы с настойчивостью достойны лучшего применения рассказывали бы мне каждый день, что голубая мечта вашего детства – жить у меня во дворе в конуре на цепи и лаять на всех проходящих, и вы ради этого на все готовы, я бы вас бы в конуру бы тоже бы не пускал бы, а список требований бы выставлял бы каждый день, что вы должны исполнить. Ну вот так Украина и живет 25 лет. Они же начали с того, понимаете, я еще находился на дипломатической службе Украины, у меня на голову мне это не налазило. Я спрашивал, как так можно вести переговоры, когда, посылая делегацию на переговоры с тем же самым Европейским Союзом, президент Украины, тогда Кучма, заявлял, мы должны любой ценой, подчеркиваю, любой ценой добиться вступления в Европейский Союз. Но я же понимаю, что если я приезжаю на переговоры, а мой президент уже вчера сказал, что любой ценой, то мне будут только требования выставлять. Со мной не надо договариваться. Потому что они прекрасно понимают, что я должен приехать и показать хоть какой-то результат переговоров. Соответственно, для того, чтобы со мной хотя бы какое-то коммюнике подписать, чтобы совместное заявление сделать, я уже должен принять от них кучу требований. А если я не добьюсь этого самого совместного заявления, то тогда, когда я приеду на родину, мне вместо ордена дадут по шапке. То есть изначально украинское руководство, да, украинская дипломатия загоняла себя в тупик, там, где они не могли получить хороший результат. Причем, повторяю, там, в общем-то, работали в том числе и достаточно профессиональные люди в то время, которые имели еще школу советской дипломатии и ничего с этим поделать не могли. Они именно так вели переговоры, потому что именно так видело ситуацию государственное руководство. И именно такие задачи перед ними ставило. И у меня, в общем-то, сложилось такое впечатление, что... На самом деле, вот все эти рассказы о том, что Украине нужна евроинтеграция, она, наверное, из украинских руководителей, единственный, кто в эту чушь верил, это был Ющенко и еще немножко Янукович. Значит, все остальные просто вступали в ЕС с таким упорством, просто потому что были уверены, что их туда не примут. То есть, понимаете, любой союз, как я уже сказал, это определенные ограничения. И это определенные правила игры. А украинскому олигархату так нравилось играть без правил, что никакие ни евроограничения, ни ограничения в Евразийском союзе, ни ограничения в СНГ их никак не устраивали. Будучи страной-учредителем СНГ, да, Украина не подписала устав, потому что заявила, значит, что устав предполагает создание надгосударственных структур, Украина никак не может допустить по своей конституции, чтобы были созданы надгосударственные структуры. При этом она продолжала ломиться в ЕС, где такое количество надгосударственных структур, что даже местные немцы, которые, в общем-то, являются локомотивом ЕС, его центром, центром принятия решений, и то не всегда могут разобраться со своими брюссельскими товарищами. Вот, то есть это абсолютный клубок противоречий, в котором может разобраться только тонкая, ранимая украинская душа.
Здесь вот по поводу надежд. Еще одна новость, на которую я обратил внимание. В такой заочной дискуссии двух экс, одного экс-президента Украины, Кравчука, и экс-депутата Рады Мураева, они там начали говорить. Мураев заявил о том, что Украина боится, да, интеграция, возвращения Донбасса, потому что его надо будет восстанавливать, а на это средств нет. А Кравчук на это заявил, что это совершенно не так. Тем более, что Россия поможет в восстановлении Донбасса, сказал Кравчук. Это... Ну, это как? Это надежды, это просто, ну, ради красного словца, или на Украине действительно есть люди, которые верят в то, что Донбасс вернется, да еще и вернется вот так вот, да, что его будут восстанавливать для Украины кто-то, ну, в частности, Россия.
На Украине все больше и больше людей, в том числе в составе политической элиты, которые уверены, что надо налаживать отношения с Россией и сделать так, как было при Януковиче, а еще лучше так, как было при Кучме. Значит, когда Украина, значит, вовсю занималась своей евроинтеграцией, по счетам платила Россия. Ну, там в виде дешевого газа, значит, в виде допуска предприятий на льготных условиях на российские рынки там, и так далее. Значит, они уверены, что это возможно. Они не знают как, но они уверены, что это возможно. Более того, они абсолютно уверены, что если они начнут кланяться, улыбаться и говорить о дружбе, то Россия сама им вернет не только Донбасс, но и Крым. Они об этом говорят открыто и откровенно. Значит, оппозиция нынешнему курсу, которая была до этого оппозицией преступному режиму Порошенко, они так все время и говорят, вот как только мы придем к власти, сразу же Донбасс вернется. А по поводу Крыма, да, там немножко сложнее, но мы будем вести переговоры, и мы уверены, что мы договоримся. А мы договоримся, это как раз и означает, мы уверены, что Крым нам тоже вернут.
Но они в это верят, Ростислав, или это они так, для народа?
Мечты, мечты.
Вот это как раз то, во что они верят. Вы опять-таки, вы посмотрите, что говорят там украинские политики, которые позиционируют себя как пророссийские. Или украинские эксперты, которые тоже позиционируют себя как пророссийские, такие, в общем-то, благосклонно настроенные к России. Они говорят, что Россия допустила массу ошибок, Россия потеряла Украину, надо возвращать, надо исправлять эти ошибки. И как только вы с ними начнете говорить о том, а как же это делать, вы очень быстро придете к тому, что да, надо установить на Донбассе мир, да, ну и вот Россия должна помочь самой Донбассу вернуться в состав Украины. Но они понимают, что так он не войдет, и силы его захватить не могут. И потом, как только вы начнете говорить о Крыме с ними, они скажут, да, это, конечно, сложный вопрос, мы понимаем, что его не решишь за 2 года. Он это будет дольше, да. Ну, да, надо что-то делать и с этим, да. Это территория Украины. Да, знаем, когда-то подарили, но, понимаете, все равно это территория Украины, Россия же когда-то там ее признавала, да. Поэтому вот надо что-то с этим надо делать. И будут такими честными, наивными глазами смотреть прямо в глаза. И по поводу сразу же скажут, что надо обеспечить доступ украинских товаров на российские рынки. А когда узнают, что они эти товары не в состоянии производить, они скажут, да, но надо, чтобы Россия, значит, восстановила наше предприятие, наладила там производство, а потом мы это будем продавать в Россию там, и так далее. Они абсолютно уверены, что так и должно быть. А почему, если так было в 90-е, почему так не должно быть сейчас? Ведь все же было хорошо, всем же нравилось. Но они, по крайней мере, так считают. Вот. У них есть определенный опыт, да? И они по-другому жить не умеют. Потому что в 90-е, во-первых, была большая тумбочка, советское наследство, откуда можно было брать ресурсы. И плюс была Россия, которая тоже, значит, совершенно, кстати, беспроблемно делилась этими самыми ресурсами. Само устройство украинского государства, не только украинского государства, все, кстати, этой лимитрофной схемы восточноевропейской, она все время предполагает закачку ресурсов извне. Вначале в них закачивал Советский Союз, потом закачивал Европейский Союз. Смотрите, какой там сейчас визг стоит, когда европейцы пытаются хотя бы немножко срезать финансирование всем этим прибалтам, полякам и прочим. Там же истерика... Чуть ли не второй Нюрнбергский трибунал собираются собрать, обвинить немцев в геноциде бедных тех самых восточноевропейцев. Поляки уже выдвигают претензии на репарации, значит, по итогам Второй мировой войны, слава богу, что не по итогам Первой. Там, или не семилетней. Значит, для того, чтобы откуда-то деньги брать. Да? Потому что это система государственного устройства, которая требует постоянного внешнего финансирования. Самостоятельно эти государства существовать не могут. А Украина из них одно из самых слабых. Она по своему качеству слабее даже Молдавии или Грузии. При том, что и там, и там. Там есть Приднестровье, да, там есть Абхазия и Осетия.
20 секунд у нас.
Вот. Но, ну ладно, тогда в следующий раз закончим.
Хорошо, Ростислав, спасибо большое. Ростислав Ищенко, как всегда, по пятницам в нашем эфире. Сразу после новостей Дмитрий Дробницкий, политолог-американист. Можете задавать ваши вопросы уже сейчас, сразу после новостей. Вернемся в программу.
Формула смысла.